говорит Радио Свобода. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.
Каких-то четких критериев того, что такое просто эпидемия или вспышка, что такое пандемия, нет.
Российская оппозиция готовит акции протеста в связи с принятием поправок к Конституции, позволяющих Владимиру Путину вновь баллотироваться в президенты.
Нет, я уверен как раз, что конкретно эти требования поддерживают более-менее все, и мы находимся на связи с всеми лидерами оппозиции сейчас по этому вопросу.
Исполнилось 80 лет со дня рождения Григория Горина.
Мне кажется, что сегодня, скажем, это есть у людей. Горение огнем, все партии, парламенты. Есть дом, есть ценности, которые они отвоевывают сейчас в тоталитарных странах.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 12 марта. Итак, Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Только за последние сутки Россия заявила об ограничении прямого авиасообщения с Францией, Германией и Испанией. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о запрете на въезд в США лиц, прибывших из стран Шенгенского соглашения. В число зараженных коронавирусом попали актер Том Хэнкс со своей супругой Ритой Уилсон, футболист туринского Ювентуса Даниэле Ругани. Общее число выявленных в мире зараженных достигло к началу дня 12 марта более чем 125 тысяч. Человек, почти 70 тысяч излечились, число умерших превысило 4600 человек. Мой собеседник, научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин. Итак, объявлена пандемия коронавируса, об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. Что это означает на практике?
Вообще, у Всемирной организации здравоохранения очень широкое определение, что такое пандемия. В них на сайте сказано, что это просто распространение нового заболевания в мировых масштабах. Каких-то четких критериев того, что такое просто эпидемия или вспышка, что такое пандемия, нет. Тут все по-разному говорят. Кто-то говорит, что необходимо распространение как минимум на двух континентах, необходимо, чтобы было несколько очагов, несколько точек независимых передач. Понятно, что все это уже давно выполняется. Это скорее просто формальное решение. ВОЗ достаточно долго не торопилась с принятием решения о том, чтобы объявить вспышку коронавируса инцидентом международного масштаба. Точно так же они не торопились с объявлением его пандемии, просто, мне кажется, для того, чтобы не сеять лишний раз панику. Но масштабы действительно очень велики. Инфекция давно стала проблемой не только Китая, а всего мира. Или, скорее, даже не столько Китая, сколько всего остального мира. Потому что в Китае новых случаев заражения фиксируется все меньше. В последние сутки там зафиксировано 18 случаев. Это самое маленькое количество с момента пика вспышки. Когда в других странах все только начинается. Особенно в Италии, в странах Европы, постепенно в Америке и так далее.
То, что вы говорите про Китай, это говорит о том, что можно смотреть все-таки в будущее хоть с каким-то оптимизмом. Судя по всему, меры, принятые в Китае, дают свой эффект?
Надо иметь в виду несколько факторов. Во-первых, Китай принял очень жесткие меры. То есть, действительно, это были жесточайшие карантинные ограничения в ряде провинций, городов, с колючей проволокой, запретом въезда, выезда и так далее. Во-вторых, в Китае достаточно много ресурсов для того, чтобы быстро, скажем, создать достаточное количество больничных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких и так далее. В-третьих, Китай – это одна из стран, где проходила намного менее масштабная эпидемия атипичной пневмонии, которая сходна по симптомам и по мерам с нынешней эпидемией нового коронавируса. И они были к этому лучше готовы. Насколько другие страны готовы принимать такие жесткие меры и, в принципе, знают, как с этим в какой-то ситуации поступать, сказать сложно, судя по опыту Италии, где, кажется, проблема с системой здравоохранения даже больше, чем они были в Китае в разгар эпидемии. Это говорит о том, что другие страны могут быть меньше готовы. Но время покажет. Во всяком случае, понятно, что всем странам сейчас стоит готовиться к тому, что вспышка не будет купирована там на уровне десятков или сотен пациентов, а может сказать, намного более масштабными.
А можно ли рассчитывать, что появится некая вакцина, которая решит быстро всю эту проблему?
Вакцина, безусловно, должна появиться, но время на ее создание потребуется еще достаточно много. Кто-то говорит, что она может появиться к началу лета, кто-то говорит, что на ее создание потребуется около года. Рано или поздно она будет создана, и, как и с гриппом, ситуация будет осложняться тем, что вирус мутирует, уже сейчас у него появилось некоторое количество разных вариантов, и для них потребуется отдельная вакцина, которая тоже будет создаваться. В любом случае, это вопрос, скорее всего, как минимум нескольких месяцев. Но пока что требуются довольно обширные карантинные меры, которые постепенно вводятся в разных странах. И вот за последние сутки они вводятся все более широко. Запрещены перелет и въезд в США из стран Шенгенского соглашения. Россия ограничивала перелет с некоторыми странами Европы и так далее, и так далее. В принципе, все эти меры, мне кажется, разумными, потому что, хотя сама по себе болезнь может быть не так опасна и смертельна, как в каком-нибудь ужасном трагическом фильме, но нагрузка, которую она вызовет на систему здравоохранения, будет колоссальной. Это важно понимать.
Я беседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. Вы слушаете «Радио Свобода». Российская оппозиция готовит митинги против принятых Государственной Думой и Советом Федерации поправок к Конституции, одна из которых позволяет Владимиру Путину вновь баллотироваться в президенты. Среди заявителей таких акций движение «Гражданское общество» либертарианца Михаила Светова. В условиях запрета на акции в Москве численностью более 5000 человек «Гражданское общество» подало в мэрию столицы заявку на акцию с участием 4500 человек. Обозреватель «Настоящего времени» Тимур Олевский спросил у Михаила Светова, получил ли он ответ из мэрии.
Нет, мы пока что ответ ждем, если только за ответ не считать заявление Собянина вчерашнее, что в связи с коронавирусом массовые мероприятия свыше 5000 человек запрещены, и поэтому мы вот подали заявку на 4500 и исправили, точнее, свою
подпись. А если придет больше? Ну, то есть, в смысле, вы же не хотите, чтобы все заболели, кто придет?
Я зову 4500 человек, потому что в такие рамки меня сегодня поставила мэрия, но, разумеется, это процесс, который так полностью неконтролируем, это зависит от того, какой отклик это встретит у населения.
А что лучше, один большой митинг на 20000 человек или 4 по 5000 одновременно в разных точках Москвы?
Провести 4 митинга в разных точках Москвы – это что-то из такой фантазии интернет-троллей, потому что просто человек, который хотя бы раз проводил санкционированные митинги, он знает, с каким количеством проблем это сопряжено. Тебе нужно организовывать сцену, тебе нужно организовывать волонтеров. В России нет такой организации, которая в 4 точках может что-то подобное сделать санкционированный. Несанкционированный формат – это как бы формат попроще немножко, но это формат, в котором мы пока не работали, просто в силу того, что у нас нет для этого ресурсов.
Некоторые студенты говорят, что страшновато им на несанкционированные выходить, да и на санкционированные тоже, и не потому, что они боятся, что их побьют или в тюрьму отправят, а они боятся, что у них проблемы с институтом и с работой в будущем будут. Как вам такой аргумент?
Нет, это полная ерунда. Как раз бояться проблем с институтом и с работой точно совершенно не стоит, потому что сегодня медиа на нашей стороне, я имею в виду интернет, помогает спасать этих людей, и наоборот, если вы трясетесь, боитесь, то тут у вас обязательно возникнут проблемы. Ну и самое главное, немножко оставьте эти вещи в перспективу. Вы боитесь выходить за собственную страну. То самое будущее, которое вы рассчитываете сохранить, оно у вас сейчас сквозь пальцы просто уходит в связи с теми поправками, которые Путин вносит в нашу Конституцию.
Михаил, скажите, пожалуйста, вы ждете от того, что самые стоящие вровень с вами и более известные, чем вы, лидеры оппозиции, вас поддержат или нет? Потому что пока я, ну там, от Алексея Навального призыва, знаете, выйти на улицу, пока не слышал. Может быть, он считает, что в этом смысла нет?
Нет, я уверен как раз, что конкретно эти требования поддерживают более-менее все, и мы находимся на связи с всеми лидерами оппозиции сейчас по этому вопросу. Просто сейчас пока поддерживать нечего. Есть заявки, которые мы подали, есть совершенно непонятная ситуация с коронавирусом, которая, в принципе, на мой взгляд, вот если все те опасения, которые нам транслируют по телевизору, они действительно всерьез, если действительно пришло время вводить карантин, то о каком всенародном голосовании может идти речь, его нужно переносить, потому что, если верить телевизору, опять же, десятки миллионов человек на это всенародное голосование придут, ведь это нам рассказывают по телевизору, десятки миллионов. Это невероятная зона риска, что сейчас, значит, особенно надомники, которые сейчас будут ходить из квартиры в квартиру, из квартиры в квартиру, просто перезаражают всех наших стариков. И как вообще небессовестно в такой ситуации устраивать то, что у нас будет происходить в 20-х числах апреля?
Интересно, а люди, которые против этих поправок, такие наверняка есть тоже, они дойдут до голосования, как вам кажется, или они в эти процедуры не очень верят, и в результате, как обычно это часто бывает, в урны бюллетени кинут как раз люди, которые выразят вотум доверия Владимиру Путину, потому что многие говорят, что это вообще референдум, но там не больше.
Это неправильно называть референдумом, потому что референдум имеет последствия. Это какое-то всенародное голосование, которое имеет совещательную функцию. То есть, значит, Путин решил и пришел с нами посоветоваться, но совершенно не очевидно, что он с нами согласится. Мне кажется, основное опасение власти – это явка, и причем коронавирус здесь находится на стороне, если угодно, гражданского общества, потому что люди, конечно, нормальные люди, они просто испугаются идти на избирательные участки для того, чтобы голосовать, потому что, ну, действительно, если у нас пандемия, как только что объявил ВОЗ, но подобные мероприятия проводить просто смертельно опасно.
Ну, если вы, конечно, скажете вслух, что коронавирус и гражданское общество заодно, я представляю себе, что напишут в интернете.
Нет, я совершенно не это сказал, разумеется. Я имею в виду, что если опасения, которые транслирует Собянин, Путин, которые нам транслирует путинский телевизор, они действительно справедливы, то, ребят, ну вы сейчас перезаряжаете десятки миллионов человек.
С либертарианцем Михаилом Световым беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. И с темой принятия поправок к Конституции России связан наш опрос на улицах Москвы. Хотите ли вы видеть у власти Владимира Путина до 2036 года? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал Артур Давлетшин.
Вопрос сложный. Если все зависит от ситуации в стране, какая будет. Как Дэн Сяо Пин в Китае, примерно такая ситуация. Чтобы сохранить как бы страну, возможно, он единственный. Другое дело, сложно представить, что один человек так долго может руководить такой страной. Надо воспитывать других людей, других лидеров.
Вы знаете, я против Путина ничего не имею. Но я имею против его друзей, коррупционеров, миллиардеров. Получается, что я против. Потому что он без друзей быть не может. Это же действительно так.
Нет, конечно. Надоело же. Ни в коем случае. Да потому что он за свое пребывание больше плохого сделал, чем хорошего народу. И если говорить о том, что 20 миллионов работающих получают меньше прожиточного минимума, а он нет, он хочет и дальше. Для того, чтобы миллиардеры стали триллиардерами, что ли, его окружение и так далее. А народ пусть подыхает.
Я коммунист, первый секретарь, поэтому правильно наши коммунисты сделали, что проголосовали против.
До 1936 года?
Да.
Так у него же срок полномочий скоро кончается. Да. Неплохой президент, только за, конечно.
Я вообще не хочу видеть его ни дня. А потому что этот человек разваливает страну. Этот человек, по моему мнению, вообще должен сидеть на скамье подсудимых за преступления свои. Я считаю, что он нарушил дух Конституции еще в 2012 году, когда пошел в третий раз. Я считаю, что он должен уйти.
Хотела пожизненно бы его видеть. Я его поклонница. Мне он очень нравится. Да, поддерживаю полностью.
36-го?
Да.
Ну, наверное, все-таки нет.
А что, все хуже так становится. Вон домоеды сидят, вон на Майбухах ездят. А люди вон на шестерках, севкоедитах.
Хочется видеть хорошей жизни. Вот чего хочется. И, наверное, для страны лучше, когда есть сменяемость власти, как сам Владимир Владимирович говорил.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, хотите ли вы видеть у власти Владимира Путина до 2036 года. Опрос провел Артур Давлетшин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербургские депутаты получили ответ губернатора на коллективное обращение по поводу обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский», произошедшего 31 января этого года и повлекшего смерть рабочего под завалами, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В своем обращении депутаты просили провести проверку причин обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский», наказать виновных и расторгнуть с компанией «СКА-Арена» концессионное соглашение о создании многофункционального спортивно-досугового комплекса на месте разрушенного СКК. В ответе на депутатский запрос, пришедшим из администрации губернатора, говорится, что случившееся разрушение петербургского спортивно-концертного комплекса, переданного концессионеру для реконструкции в целях создания объекта концессионного соглашения, не предусмотрено в качестве основания для досрочного расторжения соглашения по инициативе Петербурга. Конец цитаты. Есть в ответе и напоминание о том, что обязательство по реконструкции СКК в концессионном соглашении предполагает изменение его параметров. Один из авторов запроса, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, считает губернаторский ответ совершенно неудовлетворительным.
Я считаю, что уничтожение объекта – это, конечно же, основание для того, чтобы досрочно расторгнуть соглашение, если даже такого основания в самом соглашении не предусмотрено, поскольку никто не предполагал, заключая соглашение, что они будут его разрушать. Я считаю, что правительство имело полное право в судебном порядке потребовать расторжения соглашения именно в связи с варварскими действиями инвестора, который фактически уничтожил спортивно-концертный комплекс. Но уж разговоры о том, что им было разрешено изменение параметров, и поэтому можно было разрушить, это, на мой взгляд, чудовищное извращение смыслов. Демонстрация того, что правительство города категорически не хочет ссориться с Тимченко и Ротенбергом.
Главный специалист по металлоконструкциям в одном из петербургских проектных институтов Юрий Тентлер, инженер с 50-летним стажем, тоже считает разрушение СКК варварством.
Все, что произошло, это преступление. Погиб человек. Погиб человек не от того, что он был не пристегнут, а погиб он от того, что из-под него выдернули конструкцию, на которой он стоял. Ее разбирали абсолютно. абсолютно неграмотные люди. Что касается отсутствия оснований лишения концессии. По моему мнению, фирма, которая могла допустить такое обрушение, не имела никакого формального права участвовать в этой работе. Так как это сооружение, которое относится к уникальным. Уникальность – это формальная формулировка, которая включена в градостроительный кодекс. Фирма, которая занимается такой работой, должна иметь допуск СРО. Об этом сказано во всех официальных документах. Саморегулирующая организация. Если эта фирма имела допуск саморегулирующей организации, то она должна быть его, во-первых, лишена. А если она не имела этого допуска, то интересный вопрос, на каком основании она вообще была допущена до этой работы.
То есть первый вопрос не то, что с ней надо разорвать договор.
Да, нужно выяснить, имела ли она право этим заниматься. По моему мнению, она не имела права, хотя потому что она допустила, даже если есть СРО, значит, эта фирма неправомочно получила это СРО. Она не могла допустить такой грубой ошибки. Основная ошибка заключалась в том, что процесс демонтажа уникального сооружения шел без проекта производства работ, который обязателен при строительстве очень многих зданий, почти всех. Но в первую очередь уникальных. И если это происходило без этого, это и привело к тому, что люди, которые занимались этим делом, абсолютно не представляли себе характер статической работы этой конструкции. И они решили резать все подряд по-живому. Она обязательно должна была обрушиться. Допуск СРО включает в себя масса требований, в том числе описание квалификации работников от рабочего до руководителя организации. Поэтому мне очень странна позиция власти, которая говорит, что все нормально. Не то, что нормально, на мой взгляд, это просто вопиющий случай, вопиющий. Такого вообще еще недавно просто невозможно было себе представить.
Юрий Тентлер считает экспертное заключение об аварийном состоянии СКК неверным. По мнению инженера, СКК необходимо восстановить по сохранившемуся старому проекту и ради будущих инженеров, и потому что он опасается, что на месте разрушенного СКК может возникнуть очередной уродливый монстр. В Комитет по использованию и охране памятников уже подана заявка на включение СКК в список вновь выявленных памятников, но надежды на то, что она будет удовлетворена, немного. В последнее время, как ГИОП в основном наоборот исключает дома из списка памятников, открывая застройщикам дорогу к их сносу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Мир сейчас, как практически всегда, впрочем, переживает нелегкие времена, и поэтому, наверное, особенно уместно сегодня вспомнить о человеке, которого любили практически все, человека умного, тонкого и очень ироничного и по отношению к окружающему и окружающим, и по отношению к себе тоже. Речь идет о драматурге Григории Горине. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. В память о Григории Израилевиче мы предлагаем вашему вниманию беседу с Гориным, которую в нашей студии больше 20 лет назад записал мой коллега Иван Толстой.
Григорий Израилевич, вот так же, как и вы в молодости, я в свое время учился в медицинском институте. И вместо того, чтобы читать что-нибудь по специальности, какой-нибудь проблемы гнойного перитонита, я читал комментарии к Пушкину. Меня все время за этим ловили преподаватели и говорили: «Но если ты хочешь Гориным стать, так уходи, не занимай чужое место». Скажите, пожалуйста, а вот ваше решение бросить медицину и перейти на писательскую стезю, оно было с чем в свое время связано?
Но оно было связано, как это ни парадоксально, с большим уважением к медицинской профессии. Дело в том, что я понимал, что я работал врачом скорой помощи в это время, когда решил эту свою главную профессию оставить. А работа на скорой предполагала довольно жесткий график службы и довольно большую занятость. Писать между вызовами и сочинять или думать о чем-то другом можно было на определенном этапе. Потом, когда начался заниматься большими формами, в том числе и театром, а это связано с репетициями, с поездками, заниматься мимоходом медициной и людьми было уже невозможно. Чехов говорил: «Медицина моя жена, литература моя любовница». А я тогда пошутил, что в наш век часто любовницы вытесняют. Жены становятся основой семьи. Так появилась литература как основная профессия.
Григорий Ильич, вот для человека моего поколения, который ваше имя встречал с самых ранних своих лет в печати и на театральных афишах, складывается такое впечатление, что ваша писательская судьба была бездраматична. Вас всегда печатали. Но, как мы знаем, какие-то, конечно, рифы, камни и, так сказать, всякие хищники подводные, конечно же, существовали. Скажите, что составило как бы вот эту драматическую часть вашей биографии в допереворотные годы?
Эти подводные рифы и естественные контакты и трения с цензурой существовали, были запрещенные пьесы, в том числе малоизвестные, например, наши знаменитые по тем временам пьеса Сарканова назывался «Банкет», поставлена была режиссером Марком Захаровым в театре «Сатиры» и запрещена вместе с его подряд. Две пьесы были запрещены: «Доходное место», где играл Андрей Миронов главную роль, и этот «Банкет», где играли Папанов и Михаил Державин. Это был очень шумный спектакль, и на этом спектакле Екатерина Фурцева кричала нам: «Вы хотите, чтобы у нас здесь танки были, как после дзядов в Варшаве?» Просто время стерло все эти мелкие неприятности. Я говорю, называю их мелкими, потому что в это время люди садились в тюрьму, шли там протестовать на Красную площадь или эмигрировали. Я ничего этого не делал, поэтому внешне судьба выглядела достаточно благополучно, и мне было бы нелепо сейчас, как делают многие мои коллеги, начинают выискивать какие-то блестящие примеры собственной смелости в запретные годы. Мне, как я считаю, очень помогал жанр. Все понимали, что в любой ситуации, необходимы Гоголь и Щедрины, известная фраза, сказанная с партийного съезда. С другой стороны, ирония – вещь такая опасная, против нее даже цензура, даже партийные боссы боялись идти в открытую. Выглядеть смешным не хотелось. Поэтому опасности я не представлял для них. Только потом они были крайне удивлены, когда там, скажем, какой-нибудь «Забыть Герострат» или «Телелин Шпигель» вызывал такую бурную реакцию, что чиновники разводили руками, говорили: не понимаю, в чем дело. Но что-то страна овладела так эзоповским языком, как никогда. Сейчас он тоже не умер. Я думаю, что без него очень обеднела бы наша русская литература.
После медицинского института я учился на автомобильных курсах. И опять столкнулся с необычайной популярностью вашего имени. Мой преподаватель по автоделу любил цитировать писателей. У него была такая присказка: как писал мой любимый писатель Григорий Горин, порвалась связь времен.
Смешно.
Григорий Ильич, что для вас порвалось в известную эпоху, а что сохранилось? Каким вы вышли вот из этих всем памятных нескольких лет конца 80-х, начала 90-х годов?
В силу своего характера я воспринимал это, во-первых, не трагично, а с какой-то даже детской радостью. Я был очень благодарен времени, что позвали все благие как собеседника на пир. То есть, что я это вижу, что я до этого дожил, что я мог быть у Белого дома, или потом, что я мог переживать страшную ночь, когда обстреливали парламент. Все это меня уже не так пугало, может быть, потому что я к этому времени что-то понял про жизнь, что кушнеровские времена не выбирают, в них живут и умирают, и больше пошлости на свете нет, на времена пенять. Вот пенять на время абсолютно не хотелось. Из этого я иногда производил среди своих коллег ощущение такого даже немножко бодрящегося оптимиста, который даже временами мог действовать на нервы, я понимаю, потому что так я как-то твердо верил, что, во-первых, все обойдется, это очень российская авось. Во-вторых, что, собственно, происходит страшного? Рухнула империя, а тебе повезло жить в это время и наблюдать. И больше того, участвовать в процессе. Я, например, востребуемый писатель, и этим фактором горжусь. Как бы то, что я сочиняю, не перестало интересовать театр, например. И все мои пьесы играются до сих пор. В Москве сейчас играется 6 моих пьес. Это много для драматурга. Качество этот путь определяют критики и зрители, но то, что я активно действующий писатель, у меня нет ощущений, которые посетило некоторых моих коллег, ненужности и отчаяния по этому поводу, а самое главное – ворчание на молодых, что приходят полуграмотные, недоучки, захватывают места. Нет, никто меня не вытесняет, не захватывает. Более того, я всегда готов, вел курсы молодых и драматургов, и сатириков, и радуюсь их успехам. Очень многих людей вывел и даже рекомендовал своих писателей, всех ныне известных молодых людей, вот Нины Садор или там Виктора Славкина, Марка Розовского, и никто чего, кроме уважения к их творчеству, у меня не осталось. Я думаю, что ты все равно слушаешь и время, и понимаешь, это не заискивание перед публикой, хотя наше драматургическое искусство, оно, конечно, должно учитывать третий компонент, составляющий театральное искусство, то есть театр, автор, но еще и зритель. Интуитивно вдруг понимаешь, что наступило время, когда людям хочется того-то и того-то, а это того-то и того-то, как правило, хочется и самому себе. Вот последняя пьеса, которая сейчас в Москве выходит, она называется «Чуманова, ваши дома». И здесь я приехал в Прагу, она репетируется. Я был сейчас на репетициях. Город Иглы, здесь недалеко по дороге в Брно. Такой старый европейский, очень симпатичный город. Они там ставили разные пьесы, в том числе эту. Это как бы продолжение темы Ромео и Джульетты, как истории Монтеки и Капулетти на следующий день после гибели молодых. Вдруг мне показалось, мне самому показалось, что хорошо бы рассказать о том, как людям, не только мы, как всегда, воспеваем любовь молодых, юных, безответных, и в этом есть естественная позиция людей. Но все больше я с годами понимаю, что любовь – это еще и любовь хромых и косых, пьющих и неверных, безденежных и жуликоватых, которые, собственно, и есть основная масса человечества. И у них достаточно сильные чувства, не меньше, чем чувства Ромео и Джульетты, если только попробовать их немножко с иронией, а немножко романтической возвышенностью показать. Поэтому мне показалось...
Так неужели бедным еглавцам вы это и предложили?
Нет, они сами хотят играть. Вот современный Ромео и Джульетта, а у меня Монтеки и Капулетти после гибели молодых по требованию герцога должны были выделить породниться, тогда кончится война родов. Монтеки выдвигают жениха, Капулетти какую-то невесту. А ненависть так сильна, что выдвигает самых худших. И Монтеки берет жулика, хромого, косого и пропойцу, а Капулетти подсовывает беременную девочку-служанку.
И, конечно, несмотря ни на что, у них вот такая любовь.
Не такая, но она кончается трагично, как настоящая любовь. Но их крик «Чуманова, ваши дома» не о Меркуцио, который крикнул это в пафосе, а об отчаянии маленькой семьи, которая образовалась, которая опять начинает разрывать на части. Вот тогда они берут автоматы, разгоняют все партии, все дома, все семьи, которые не дают им объединиться. Мне кажется, что сегодня, скажем, это есть у людей. Горение огнем, все партии, парламенты, идеи, борьба нового, старых социалистов с новыми клерикалами. Есть дом, есть ценности, которые они отвоевывают сейчас, особенно в тоталитарных странах. Это моя семья, это мои дети, это моя жена, раз она моя жена, и я ее трогать не дам, и оскорблять не дам. Является ли это ценностями, которые востребованы обществом? Я посмотрю, когда будет премьера. А то, что это мне было интересно, я поэтому и написал.
Иван Толстой беседовал с Григорием Гориным. Это архивная запись 1999 года. Сегодня драматургу Григорию Горину исполнилось бы 80 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 12 марта. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.